Сегодня мы продолжим говорить о таинствах. Предлагаю вам, если по ходу какие-то вопросы задают, ну именно по тому материалу, о котором говорил, ну поднимайте руки, так и мне будет легче, чтобы отвечать именно на то, что вас волнует, то, что вам интересно в рамках рассматриваемых тем. В прошлый раз мы с вами говорили о покаянии довольно много, о взаимоотношении исповеди и святого причащения. И сегодня будем говорить о других таинствах. Поговорим сейчас о таинстве соборования. Как еще называется соборование? Вернее, вот елея освящения. Это его основное название. Или его еще в книгах могут называть таинство святого елея. Вот так оно может обозначаться. Соборование – это неофициальное название, такое разговорное скорее. А почему так? Ну, потому что положено совершать таинство собором священников в количестве семи. Вот. И кое-где это совершается, вот, там, где священников много, в соборах, в монастырях, в духовных академиях. Вот. Ну, на простых приходах, конечно, это роскошь, чтобы соборование семью священниками совершалось. Оно восходит к апостольским временам. И помните, да, у апостола Иакова в его соборном послании прям есть слова напрямую, говорящие об этом таинстве. «Если кто болеет из вас, то призовет, то да призовет пресвитеры церковные и помажет его елеем, и если грехи сотворил, простятся ему». И уже именно в самих этих словах говорится о близкой связи болезней и грехов, и о том, что исцеление человека напрямую связано с его прощением ему грехов. И поэтому таинство соборования, оно вплотную стоит к таинству покаяния, потому что наши болезни, они действительно являются следствием нашей греховности. Изначально это таинство предназначено для людей не просто больных, а тяжело больных. Вот если слушать, смотреть молитвы, последование соборования, то речь однозначно идет о людях, которые там, ну, там на одре лежащих, то есть это такой человек, и даже к смерти приближающегося, это какие-то очень серьезные болезни. И вот, наверное, самый интересный вопрос – это как же объяснить, что это таинство совершается над людьми в храме, вот эти общие соборования над людьми, которые, может быть, и болеют, но не смертельно. Вот мы все немножко чем-то болеем, вот, но очевидно, что это не те болезни, при которых надо прибегать к такому серьезному таинству. Как это появилось? Сейчас я расскажу. Это относится к исторической литургике. В средние века, это второе тысячелетие уже, в Византии, появился обычай перед Пасхой на Страстную неделю помазывали елеем людей здоровых, но особенных, людей кающихся. В древности было два вида елея. Елей, который использовался как раз для этого таинства освященный, а другой елей, который использовался как знак окончания покаяния людей, тяжело согрешивших. Они проходили епитимьи, отлучение от святого причастия со совершения тяжелых грехов, как прелюбодеяние, там какое-нибудь магия, идолопоклонство и так далее. И вот как знак окончания их покаяния и примирения их церковью, их помазали вот этим елеем. И потом произошло вот такое вот смещение, что поскольку Великий пост, А примирение это часто перед Пасхой происходило, да, с церковью. Поскольку Великий пост, все христиане, считая себя справедливо грешными, каялись, то их тоже стали помазывать. Ну, как некий знак вот, окончания их великопостного покаяния, вот, когда они выходили на эту финишную прямую, страстную неделю, вот, хотя они уже не были так как-то тяжело согрешившими. Таким образом, появился вот этот обычай общего соборования, происходило это только или в Великий четверг, или в Великую субботу. Когда масса людей вот, прибегали к помазанию этим елеем. Тогда это совершалось помазание один раз, вот для таких, которые кающиеся были. Я не говорю про больных. Больных мазали 7 раз. Вот. И это вот в средние века вот такие общие соборы не появились в Византии. Потом они, вот этот обычай перебрался к нам, на Русь, но он не был повсеместным. Он, как пишется в одной статье, исследователь общего соборования, по книгам сохранившимся, он совершался в Успенском соборе Кремля, в некоторых крупных соборных храмах, в соборах крупных монастырей, ну, например, Троица Сергия Лавра. Вот. И там вот читалось все последование соборования, которое слушали люди, молящиеся, и помазали их только один раз в конце. Вот. И сейчас есть церковное постановление о том, что можно эти общие соборования совершать и с однократным помазыванием. Вот. Так что если вы где-то с этим столкнетесь, не думайте, что батюшка что-то там массу сэкономит, это же жалко было ему, что ли, или еще что-то. Вот. Потому что на самом деле, ну, людям не тяжело болящим хватит и одного помазывания. Вот. Ну, это редко где. Вот, с одним помазанием совершается, я думаю, что в большинстве храмов это совершается 7-кратным помазыванием. Таким образом, получается, что вот в этом случае акцент смещается на покаяние при таких общих соборованиях. И, собственно говоря, само соборование, оно в некотором смысле позволяет это делать, потому что половина молитв примерно посвящена исцелению от болезней, а половина – прощению грехов. Ну и почему это так? Ну, уже было сказано, что болезни и грехи тесно связаны с друг другом. И поэтому совершенно очевидно и понятно, что если соборуются люди, вот зная вот эту историю появления общих соборований, которые захотели, ну скажем так, подлечиться, вот, являются малоцерковными людьми, не соблюдающими Великий пост, даже не исповедовавшимся перед соборованием, это становится каким-то бессмысленным делом. Вот. Непонятно, то есть вообще, как они оказались на таком соборовании. Потому что, ну, говорю это потому, вы, наверное, понимаете, почему, что действительно на эти общие соборования приходит много людей, которых вообще-то обычно в храме и не увидишь. Вот. Малоизвестные лица, так вот, соборуешь, и видишь человека, там, многих просто в первый раз. Вот. И если так вот расспрашивать, то, наверное, окажутся те, кто вот как раз они и посты не соблюдают. То есть получается, что идея того, что вот это соборование, которое совершается в конце поста, она является неким такой печатью, да, так сказать, ставившейся на лоб, на руки человека, который прошел великопостный подвиг, а он его не проходил, то, так сказать, документы, на которые печать ставить-то и нету. Вот. А тем более, когда человек даже не исповедовался перед соборованием. Потому что там вот даже в одной молитве есть такие слова, что «прими, Господи, покаяние вот этого человека в тех грехах, которые он совершил». А и неизвестно, вообще он каялся или не каялся. Сама логика, она какая? Вот вы знаете, вот это вот представление о том, что в соборовании якобы прощаются забытые грехи. В самих текстах молитвы нет ни одного упоминания о забытых грехах. Но это просто логика такая, что если человек исповедовался перед соборованием, ну что-то он мог забыть и не сказать, это естественно. Вот. И поэтому, а при этом в соборовании идет молитва о прощении грехов. Тогда каких? если исповеданные грехи уже были прощены, то, наверное, просто вот умозаключение делаем, что те грехи, которые он не исповедовал, они у него были, то есть забытые. Вот. А если человек не исповедовался перед соборованием, вот, тогда вообще все вверх дном, не теряет смысла. И поэтому понимание этого, оно и человека освобождает от вопросов вообще, как, ну, просто часто, даже постоянно прихожане об этом спрашивают, а как надо сначала пособоровываться, потом исповедоваться или причаститься, или нужно сначала поисповедоваться, потом причаститься, потом пособоровываться. А тут логика какая, что я уже в прошлый раз вам, по-моему, говорил, что все начинается с покаяния. Начало покаяния, потом все остальные таинства. Вообще, вот так вот, если каяться нужно перед венчанием, это вот в одной книге говорится, ну и логика такая, каяться нужно перед таинством рукоположения священства, священник, кандидат в священники проходит исповедь, каяться нужно перед крещением, если это взрослый человек, мы об этом с вами говорили, да, вот. То есть крещение совершается во оставлении грехов. Если это взрослый человек, он совершил личные грехи, то перед крещением он должен осознать эти грехи, покаяться в них, а не просто так вот чисто механически это все совершать. Вот. Потом перед миропомазанием, если оно отдельно от крещения совершается, тоже должно быть исповедь совершаться. Перед причащением, само собой понятно, исповедь совершается. Перед соборованием совершается исповедь. Ну и вроде все назвал. А ну, монашество, оно не хочется, таинство. Вот. Ну и там тоже, как же, все равно его исповедовать будут. И перед постригом в том числе. Вот. Ну, может быть, не прямо перед постригом, но все равно там невозможно себе представить, что тот, кого постригает монахи, он не исповедовался. Ну, хотя бы там последнее время. Вот, до этого. А Евхаристия, причастие, она венчает все таинства. То есть, получается, согласно этому пониманию, соборование, оно посередине находится. Исповедь, соборование, причастие. Конечно, те, кто часто причащаются регулярно, то как бы они даже этого и не замечают. Они и так причащаются. Вот. Поэтому с точки зрения вот, истории появления этого обычая общего соборования, логично собороваться в конце поста. Вот. У нас вот мы учились, когда в московской духовной семинарии, академии, отец Дмитрий там учился, у нас общее соборование совершалось как раз в Великий Четверг. Ну, это было в среду вечером, после утреннего Великого Четверга оно служится вечером. Вот. И это так было позади пост, Страстная Седмица, тут еще служба, мы на все службы ходили, утром, вечером, еще соборование, оно заканчивалось довольно поздно, там уже где-то в 10 часов вечера уже идешь такой, ну, весь такой сияющий, от елея помазанный, вот. Как-то оно как-то особенно воспринималось. Ну, тут нужно, конечно, понимать, что если все будут в конце собороваться, то будет такое, конечно, столпотворение. С другой стороны, если где-то, да, совершается соборование с однократным помазанием, это совсем даже не сложно, если даже мало священников, вот. Ну, вот. Да нет, зачем вам? Не да, надо. Вот. Сам патриарх. Ну, сэкономьте соборование здесь, не соборуйтесь, соборуйтесь там. Вот, вот. И там уже. С кем? С человеком? Ну, не тут как-то это скажет. Это я не прозорливый, чтобы сказать, сколько таких людей. Просто речь идет о том, что часто в этом бывают повинны сами родственники, которые зовут близких нервосорковленных. Ну, пойдем пособоруемся, ну, там поправишь здоровье. Вот. Ну, я не могу, конечно, исключать, что там, конечно, как-то вот сегодня я говорил об этом, там у нас тоже в храме беседа была, тоже на эту же тему. А мне там одна слушательница говорит, ну может, вот он благодать-то Божия, она попадет на него, ну как привлечет, то есть это для него станет, так-то ему тяжело будет прийти там на исповедь, а вот пособорится, там что это, хорошо, вот. Я не знаю, я просто, есть определенные смыслы, вот, и мы не можем их обесмысливать. Поэтому, когда половина таинства идет все о покаянии, о прощении грехов, а человек не хочет прийти на исповедь. Вот. Потому что сама таинство исповеди – это фундамент, а соборование – это как, ну, первый, второй этаж, там, крыша и так далее. И как вот без фундамента это делать? Как правило, то есть такое отношение, оно формирует какое-то потребительское отношение вообще к таинствам, к церкви. Вот. Ну, соборуются, чтобы поправить здоровье. Ну, как правило, такие люди, которые не находят духовных основ для прихода к Богу, к церкви, они как пришли, так и ушли. Но их и нет потом. А тут еще что возникает? А благодать-то какая-то, то есть таинство они участвовали, вот, а они не должным образом к этому относились. Вот. Так еще и за это тоже надо будет отвечать потом. Ну, это как вот скрещить. А? Что? Ну, это совсем другое дело. Обязательно надо. А мы сейчас об этом будем говорить. Вот, сейчас мы уже, в принципе, вот эти суеверные представления о том, что собороваться можно только перед смертью, они, в общем, стремительно уходят. Потому что распространенное поучение, обычай, эти общие соборования, если раньше это было вот, ну, вот в средние века, только на Страстной Седмице, и все, раз в году это совершалось. То есть сейчас это много раз, несколько раз за пост совершается, а еще не только Великий пост, а еще в Рождественский пост, а еще в другие посты. Вот. Есть любители соборования, которые там по несколько раз в год собороваются. Конечно, если, как в книгах, руководствах по соборованию написано, что если человек тяжело болен, и он соборовался, но в течение этого там, периода года у него появилась какая-то еще другая болезнь, ну, новая, скажем так, то он может еще раз собороваться. Вот, вот именно в этих случаях появление новых болезней. Ну, в более ранние времена, там, в XIX веке, например, было очень широко распространено вот, представление, что вот, собороваться только перед смертью. Вот. Это представление суеверное, оно пришло к нам скорее ну, с Запада, с католического. Там оно называется последним помазыванием, помазыванием перед смертью. Ну, хотя иногда, вот недавно, там, ну, где-то там какое-то время назад я соборовал, причащал на дому женщину, она самая пожилая была из тех, кого я когда-либо причащал на дому, ей 99 лет исполнилось. Вот. Ну, почти уже даже... Вот. И когда я ей предложил собороваться, она отказалась. И я так... Ну, я не могу точно знать, но, возможно, именно по этим представлениям, что она еще не чувствовала, что она умирает. Поэтому она твердо сказала, что она не будет собороваться. Она исповедовалась, причастилась, но не соборовалась. Вот. А? Ну, возможно, да. Вот. Что? В постановлении Священного Синода сказано, что те, кто соборуется больше, чем раз в год, не понимают суть этого таинства. Вот прям почти прямую цитату я вам сказал. Вот. Поэтому сказано, что не нужно этого делать чаще, чем раз в год собороваться. Как-то хитровато тут все получается. Но год-то не прошел между двумя таинствами. Год не прошел. Так что давайте дальше двигаться. Да. Конечно, качество напутствия перед смертью, вот, оно используется в том числе. Потому что вот возникает такой вопрос. Вот если это таинство исцеления, а человек уже там, ну, в предсмертном состоянии находится. А мы молимся, чтобы Господь его исцелил. У меня у самого такие недоумения бывали, потому что ну, читаешь эти молитвы. И когда я сам спрашивал, мне говорили, что ну, в любом случае человек в такой немощи пребывает, и ему нужны силы духовные, чтобы претерпеть, потому что это вот это предсмертное состояние, само умирание, это уже очень тяжелое, это очень серьезное испытание для человека, и ему это большое подкрепление. Вот, для прохождения этого пути, вот, перехода в иную жизнь. Интересно, что как-то я столкнулся, ехал в поезде, и мы разговорились с одной клинической медсестрой, она работала в одной областной центральной больнице. в реанимации. И она говорила, что она вот такие наблюдения сделала за время своей работы, что вот там есть больные, к ним приглашает священник. Ну, это Мурманск, вот, где она работала. И она заметила такую закономерность, что в одних случаях, когда приходит священник собора, вот эти тяжелобольных, бывает так, что они идут, начинают как-то заметно идти на поправку и выздоравливают. А в других случаях они как-то тихо, спокойно умирают. Вот. И тут получается, что на самом деле с духовной точки зрения это очень даже понятно, потому что те, кому еще надо пожить, вот, они выздоравливают, а те, кто действительно, ну, его здесь в этой жизни держало еще то, что человеку нужно было покаяться, там, вот это бремя грехов снять, то когда он выполнял эту задачу, он с мирной душой умирал. Вот, это тоже хорошо. Все, а не человек получил это напутствие, и это самое важное. И уже мог, что называется, спокойно умереть, если так можно выразиться. И, конечно, наша задача, если мы, например, ну, допустим, должны какую-то деликатность сохранять, не быть там навязчивыми в наших попытках кого-то привести к вере, склонить к тому, чтобы в церковь стал ходить, там близкий человек, еще кто-то. Это одно. Но если человек находится в тяжелом положении, да, в состоянии очень тяжелой болезни, вообще, так сказать, в таком состоянии, что действительно, ну, не ровен час, что просто может быть смертельный исход, то здесь, конечно, нужно быть более активным и настойчивым. Вот, тут уже деликатность нужно отставить в сторону, вот, и всячески стараться убеждать человека прибегнуть к таинству исповеди, причащения, ну и соборования тоже. Часто приходится сталкиваться с тем, я уже, по-моему, вам об этом рассказывал, что когда спрашиваешь родственников умершего человека о том, ну, как вот, причащался ли он, ну, это там обычно в связи с отпеванием было, вот, причащался ли человек умерший там перед смертью, они говорили, что вот примерно такой ответ я в большинстве случаев так слышал, что, ну, мы думали, что ему станет полегче, мы сами в церковь придем. Это, конечно же, огромное заблуждение. То есть, получается, люди несведущие, маловерующие, они всю свою энергию тратят на что? На что? На врачей, правильно. Вот, чтобы там лекарства достать, там, в больницу получше положить, там, врачами договориться. Вот, вот все туда уходит. А вот обратиться, так сказать, к пастырям, чтобы для души сделать важное, вот, вот как-то у многих, скажем так, у большинства руки не доходят, а самое главное, ну, мысли не доходят до этого. А тут еще, вот насколько я так, ну, могу предположить, тут еще вот какой момент действует, что, возможно, вот они, даже если у них и возникали мысли такие, они стеснялись это предлагать своим близким. Как вы думаете, почему? Да. Вот это вот, что священника пригласить, это вот значит близко к смерти. Вот. Представляете, какое, я бы сказал даже так, дьявольское заблуждение. То, что человеку так нужно и гораздо нужнее, чем обращение к земным врачам, вот, облегчить свою душу от грехов, да, приступить к святому причащению. Его этого лишают по совершенно каким-то мнимым предлогам, чтобы он не подумал, что у него все так плохо, что он помрет. Вот. Вот так вот, как вот людей отводят. И поэтому большинство людей, которых вот приносят в храм отпевать, они, к сожалению, уходят в мир иной без последнего напутствия. Они, может быть, вообще никогда не причащались, но не исповедовались, но хотя бы перед смертью это сделать. Когда уж человек, ну, не особо никаких подвигов не требуется совершить, но как мало людей до этого доходит. Да. Но она что-нибудь объясняла? Она же верующая, наверное. Ну, вы поступили, как сделали, и правильно сделали. Вот. Ваша совесть чистая здесь. Вот. Что вы проявили активную позицию, причем не один раз предлагали, она отказалась.
А вот в законе смысле
Ну, мы молимся о том, чтобы мирная христианская кончина, чтобы внезапной смерти не было. Вот. Поэтому, ну вот, никто от этого не застрахован, поэтому готов, всегда готов. Вот. Ну, конечно, конечно, в этом случае этого не может быть. Вот. Есть какие-то вопросы по соборованию? В принципе, все основное я сказал. Вот. Ну, такой технический момент, это касающийся богоговения, что вот когда вас соборуют, вот старайтесь так делать, ну, потому что кто-то там берет очки, там на палочку опирается, все-таки, чтобы елей, вот, который у вас на руках, там на лице, чтобы он не попадал ни на одежду, ни на какие другие предметы. Потому что, ну, это действительно освященная елей, это святыня, вот, а куда потом это, да? Ну, в общем, тут надо быть посторожнее. Поэтому, когда, в общем, вас соборуют, вот, растирайте, да, чтобы он впитывался, чтобы это, а то вот кто-то там, у него рука там вся в масле, он раз там полез там в карман, что-то там доставать там и так далее. Вот, ну, вы в курсе, я думаю, ну, наверное, думаю, не лишнее будет сказать, потому что даже, вот, по, ну, судя там по нашим прихожанам, они забывают об этом. Там написано, что помазывают персия. Персия – это вот эта область, это не шея, вот персия. Как вот, знаете, есть слово такое «наперсник». Кто такой наперсник? А? Да, наперсник – это какой-то близкий человек, который там… Они же возлежали раньше на Востоке, да? И кто является наперсником у Господа Иисуса Христа? А? Апостол Иоанн Богослов. Он у него на персях лежал, поэтому он наперсник. Вот, вот в соборовании помазывается персий, да, грудь. И поэтому, соответственно, одежда должна позволять. А то, бывает, люди приходят в таких свитерах, там, с высоким воротником, там, и тоже вот они, а ничего, я могу оттопырить, да, вот они оттопыривают, а потом это все опять затягивается, и эта масса впитывается в одежду. Это тоже плохо. Вот. Поэтому этого не надо. Ну и такое богочестивое обычай есть, вот, что, ну, как бы, чести ради принятого таинства елея, вот, в тот день, когда пособоруюсь, не моется. Ну, вот. Это не догмат какой-то, но это чувство, живое чувство богоговения. В принципе, и так что люди чистыми приходят к таинствам, вот, уже, так сказать, помытые. Вот. Но это такие технические моменты. Вот. А, ну, в принципе, я не знаю, с чем вы сталкивались. Вот как вы думаете? Ну, мне кажется, наверное, вы правильно думаете. Вот масло, которое остается после соборования, его можно брать с собой? Вот. Ну вот, это и вопиющее беззаконие. Хлеб макали и ели. Вот. Смотрите, в церковных книгах написано так, по руководству по совершению соборования, потому что именно ими должны руководствоваться священники, что остатки святого елея после соборования нужно сжигать в церковной печи. Вот. И вот этот обычай раздавать верующим, это такого не, ну, хотя это бывает, но этого не должно быть. А сейчас вот я вам объясню, почему. Таинство совершено и закончено. Кто может помазывать святым елеем во время соборования? Священники или епископы, если он принимает часть соборования. А тут вещество таинства, елей освященный, он вручается мирянину, и он начинает себя мазать. Как это называется? Называется беспоповство какое-то. Вот. Это то же самое, как если бы, например, совершено таинство крещения, вы приходите на крещение с ведром для воды, говорите: «Батюшка, отлей мне, пожалуйста, святой воды». Вот. И забираете из этой крестильной чаши там ведро крещенской воды, ну, с крещения, не, ну, не с великого освящения, вот, и что-то там с ним делаете, там, вот, после крещения. Получается непонятно вообще, когда заканчивается таинство соборования. Если вы там берете, там, порой некоторые приходят с литром, да, там, этого масла, я не знаю, что они мыться собираются, вот, суп варить, вот. Это, оно вообще непонятно, когда оно заканчивается. Вот. Оно растянуто, оно длится там месяцами, вот. А потом, часто это масло прогорковым становится, да, потом не знаю, что с ним делать. Вот. Поэтому даже если вам там предлагают, вы пособоровались, поблагодарите Бога и не берите с собой этот елей. Вот. Это неправильно. Ну, понимаете, они вас что, заставляют его брать? Вы просто теперь, вы как курсанты наших бесед, вы теперь знаете, что этого делать не надо, и не берите. Вот. Ну, в общем, это брать нельзя. Вот. Так что имеющие уши, да поймите.
А если есть уже?
А если есть еще, ну, можно, ну, а? Ну, да понятно, вот. Но это тоже, так сказать, ничего не должно раздаваться. Ни зернышки, там, ни вино, ни елей. Это единократно употребляется, и потом остатки этого утилизируются так, как это положено делать. Сжигание или там в речку, или как-то еще. Забросали меня. Вот. Ну, по-хорошему, его, конечно, его, может быть, оно сложно, но, в принципе, оно же горит, поэтому лучше его сжигать. Как вот его сжигать? Промасливать салфетки вот им, вот, и они промаслены, они будут гореть. Вот. Да, можно, мы когда с вами разбирали тему, ну, вот этот текст, который мы написали про священное изображение, там же был раздел про утилизацию. Сейчас во многих храмах отказываются принимать на сжигание. Потому что нельзя, допустим, в Москве и костры жечь и так далее. Вот. Поэтому в тех случаях, когда в храме это не берут, вот, или в монастыре, у себя там, ну, на даче, например, да, заведите специально, я просто повторяю то, что тогда мы с вами разбирали, специальное ведро металлическое или мангал, вот, который будет использоваться только для этих целей. Вот. Сжигайте пепел, после этого высыпайте, либо в чистую там речку, вот, если таковой нет, то в какое-то непопираемое место, там, где кошки, собаки не бегают, там люди не ходят, ну, там, по дереву куда-нибудь, допустим, в уголке вашего там участка, да, дачного, только куда вы это будете сыпать все. Если дачи нет, то, ну, в принципе, я вот, у меня есть мангал, да, но дачи нет, вот, я такое специально выделил себе, то, чтобы не утруждать своего пономаря, потому что у меня много чего остается, там ездишь, тоже освещаешь что-то, там соборуешь на дому. Я поехал в лес, сжег и там, погрелся, посидел вот, у костра, там долго пришлось сжигать, там несколько пакетов было. Вот. А потом все эти остатки, вот, я отошел подальше в лес, и я там развеял на снег. Ну, в общем, там ну, развеять, ну, закопать просто там сложно было, это же еще зима была, вот. Ну, закопать в идеале, скажем так. Вот, надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
А?
Ну, если у вас будет выделено место, вот именно, вот куда, где вы не будете, вот, ну, там, не знаю, 1 метр квадратный, хватит вам, вот. Но оно не предназначено, понимаете, там в молитвах об этом ничего не говорится. Я понимаю, вот, ну, в принципе, это не, ну, как вариант, наверное, может быть. Вот. Ну, вообще оно, поскольку это либо оливковое масло, либо подсолнечное, вы с этим замучаетесь. Я какое-то время, ну, несколько лет, но из соображения того, что надо вещества для богослужения использовать, ну, как можно натуральнее, я ушел от вазелинового масла и дома использовал, ну, либо оливковое масло, либо подсолнечное. Ну, оливковое оно лучше горит, подсолнечное хуже. Но там постоянно нагар образуется, вот, и нужно постоянно менять, оно погорит час-полтора, вот. И потом все, потом надо это чистить, коптиться довольно сильно. Я, в общем, занимался, потом думаю, ладно, устал я еще, вот, вернусь обратно к вазелиновому маслу. Ну а вазелиновое масло, оно не натуральное, это же продукт нефтепереработки, вот. Но горит здорово, то есть там можно несколько суток, оно горит, и не надо поправлять фитиль. Вот. Да. Но я же, вы сейчас, наверное, позже подошли, я ответил, почему. Вот. Это, понимаете, я не сказал. Понимаете, я вот то, что говорю, я строю из первоисточника. То есть вот когда я стал священником и только учился совершать таинство. Я беру, есть настольная книга священнослужителя. Там все написано, что нужно делать. Есть там книга тоже Булгакова, такого известного, такой кирпич, там тоже. Там черным по белому все написано. Остатки святого елея положено сжигать церковные свечи. Вот. А есть обычаи, которые возникают в церковной жизни, вот, и они могут идти вопреки тому, что как положено делать. И эти обычаи укореняются, и кто-то их некритически воспринимает и думает, что так и должно быть. Понимаете? Вот. Поэтому вот расскажу вам такой забавный случай. Вот. Ну, это реально было. Вот. В общем, это где-то на Украине. Вот. На приход назначили нового священника. Вот. И, в общем, на него пошли жалобы, что он неправильно отпевает. Стали разбираться, а что же он не так делает-то? Ну, и слушает и тех, кто жалуется. Он говорит, а он вот что делает. У нас был такой порядок, что когда отпоют покойника, вот, батюшка после отпевания берет там, ну, в стакан фужер, наливает там вино или еще что-то, выпивает, потом бросает эту фужер от церковные ворота, вот, ворота открываются, и он говорит слова «душа полетела». И через эти открытые ворота несут гроб. Он так отказался делать это, и они стали говорить, что он не пускает душу в рай. Вот жалобщики его, ябедники. Представляете? Вот. Смешно, анекдот. Вот. Ну вот это где-то было, понимаете? Вот, вот такие обычаи возникают, они могут быть повсеместными. Вот. Мой настоятель, он этот обычай так объяснял, что... Он возник вот в советские годы, вот раздавать масло после соборования. И вот тогда было мало храмов, и мало священников было, людям вот хоть как какое-то вот подкрепление после соборования давали масло, чтобы они могли пользоваться. Я говорю, сейчас вот, всякий, кто испытывает нужду, он даже может пригласить священника на дом, да, и на нем совершено будет таинство соборования, если ему дополнительно оно потребуется. Поэтому сейчас нужды разбирать масла нет. Он так это объясняет. Вот. Поэтому, в общем, что мог, то сказал. С соборованием все пока, да? Вот. Двигаемся с вами дальше. Таинство венчания. У нас будет отдельная беседа о семейной жизни. Я думаю, очень важная и нужная. О самом венчании очень кратко скажу, что появилось оно как чин довольно поздно. Это уже конец первого тысячелетия. Вот именно в современном нам виде. А раньше венчание совершалось так. Оно было встроено в саму литургию. И именно поэтому, как отголосок этого, начальный возглас венчания какой, кто был на венчании, кого венчали, вот, кто присутствовал, какой возглас начал венчания, благословенно царство. Это возглас чего? Это возглас литургии. То же самое, как и с крещением. Крещение тоже начинается с возгласа благословенно царство Отца и Сына, и Святого Духа, ныне присно, веки веков. Аминь. Вот. Поэтому, поскольку раньше это было, входило в состав литургии, вот, то вот как отголосок этого остался. А происходило это очень просто, это все было. Жених и невеста молились на литургии, причащались, и епископ их благословлял. Вот. Еще священномученик Игнатий Богоносец, он в своем послании писал, что браки, по-моему, это он был, если я прошу прощения, если я не напутал. Ну, в общем, в древних текстах говорится, что браки заключаются по благословению епископа. Вот. Епископ должен был благословить эту пару. Вот. И такого отдельного чина, вот как сейчас, там, с рядом молитв, он появился, как я сказал, уже к концу первого тысячелетия. Раньше христиане, они заключали браки по законам Римской империи, ну, если это были граждане Римской империи, то есть вот по сути была форма гражданского брака, как и сейчас есть. То есть это было разведено. Они по гражданским порядкам заключали, а потом они еще венчались в церкви. Ну, по сути, как вот в наше время это происходит. Гражданский брак в прямом смысле слова – это что? Это брак, заключенный согласно гражданским обычаям, законам. Вот. Это роспись. А люди, которые хотят прикрыть срам, они стали называть гражданским браком сожительство. Да? Поэтому все нужно называть своими именами. Гражданский брак – это роспись для нас, а блудное сожительство – это вот беззаконие. А почему понятие «гражданский брак» появилось? Именно потому, что есть понятие «церковного брака». Вот. Раньше гражданского брака в Российской империи не было для православных, потому что само венчание, оно и признавалось государством. Делалась запись в метрических книгах, которую вела церковь. Запись, а церковь чем занималась? Она занималась, соответственно, записи рождения. Вот. Они рождение записывались, крещение, смерть, отпевание и венчание. Это тем, что занимается сегодня как раз учреждение юстиции. Вот. Органов учреждения, регистрации актов гражданского состояния. А раньше это церковь делала. И поэтому сейчас, получается, нужно и расписываться, и венчаться. Ну, это несложно. Вот, особенно один раз в жизни это должно совершаться у человека. Да. Но именно поэтому так и стали делать. Хотя, например, не везде это так. Например, в одном из прибалтийских государств, по-моему, это Латвия, а может быть и в нескольких, у них закон принят в том, что государство признает заключение брака по религиозным обрядам зарегистрированных религиозных объединений. То есть у них там православная церковь, она пользуется всеми правами, в Латвии, например. И поэтому супружеская пара, если они повенчались в церкви, им не надо идти регистрироваться в ЗАГС. Вот. Их свидетельство о венчании признается государством как заключение брака. Больше ничего не надо. Сейчас было недавно, ну где-то год назад приняли, Священный Синод принял решение, по которому, все браки, в том числе гражданские, венчаны, невенчаны, они считаются, они входят в число браков. Поэтому если, например, человек был в трех гражданских браках, да, и он вступил в четвертый, то венчаться ему уже не разрешат. Да нет, ему не разрешат принять священство. Нет, он все равно уже многоженец. Многоженец – это не только тот, кто, у кого одновременно несколько жен, но кто, у кого и в разные периоды жены были. Вот. Потому что христианство, оно приемлет абсолютную моногамию, как идеал. Абсолютная моногамия, можете, чтобы такой термин, так сказать, освоить, это однократный брак за всю жизнь. Вот. Это называется абсолютная моногамия, и она должна быть у священства. Вот. У диаконов, у священников, как описывает апостол Павел, что там диакон должен быть или епископ должен, но тогда епископы женаты были, до VI века это встречалось, хотя это было редко, должен быть одной жены муж. Одной жены муж – это не в данный момент только лишь. Вот, такой даже, что за всю жизнь у него только одна жена была. Но единственное, что если он, если он до крещения, то, что не было, это после крещения, то есть до крещения все стирается. Вот. Поэтому он там, у него какие могли быть угодно грехи, он мог быть жрецом, вот. Он мог там многоженцем быть, но когда он покрестился, у него все обнуляется. Вот. Это не считается за оки бывшие. Вот. И там до революции такой случай был, что там, в общем, владел один еврей, вот, который потом принял православие, у него там было несколько браков, вот, и стал вопрос, как считать. Вот. Ну, там ответ был очевидный, что все считается только то, что было им совершено после крещения, вот, в церковном отношении. Поэтому у него там четвертый брак, что ли, возник, вот, но он покрестился после третьего брака. Поэтому, в общем, у него, да, вот. Не обязательно. Вот. Он может как вдовый священник. Такое было представление раньше на Руси. Такое было вот понимание, что ну, какое-то изначальное было недоверие к вдовым священникам, и их обязывали принимать монашество или там прекращать служить. Вот. Ну, как бы такое изначально клалось подозрение, что вот теперь жены нет, как бы что ни случилось. Вот. Мы вот когда и курс церковной истории проходили в семинаре, нам об этом рассказывали. Но сейчас такого нету. Вот. Вот. Некоторые священники принимают монашество, но это их добровольный выбор. Вот.
Но они уже не имеют права
потом. Нет, не имеют. Но да, нет. Ну вот видите, Константинопольский патриархат решил это, так сказать, это отменить, хотя это очень на самом деле строгая норма. А что? Давайте говорить о тех, то, что нам касается нашей жизни, вот, вашей жизни. Вот. А так у нас здесь, кроме меня и отца Дмитрия, вот, больше священников нет, и матушек тоже нет. Вот. Матушка Ольга ушла. Вот. Так, все, идем дальше. Про венчание само сказать. Если очень просто на это смотреть, то что такое венчание? Это благословение Божие на совместную жизнь. Верующий человек дорожит благословением, вот, и для него это просто настолько важное, что некоторые даже шли на хитрости в Ветхом Завете. Помните историю Исава и Иакова? Он хотел благословение отца получить. Вот. И он оделся там, так сказать, он, отец уже плохо видел, вот. И, в общем, обман был совершен, и он получил благословение как первородный сын вместо Исава. Так, так сказать, он этим дорожил, но мать его настроила на это. И поэтому те, кто живут без благословения церковного, конечно, это большое упущение, это неправильно. Вот что хотел сказать здесь, так, видите, я стараюсь какие-то практические моменты исследовать, рассказывать. Вот есть такие ситуации, когда, ну, допустим, жена ходит в храм, а муж нет, ну, еще не ходит пока, но в душе он верующий. Вот. И ну, жена-то, естественно, за то, чтобы повенчаться. Муж, так сказать, не очень, или скорее нет. И тут, по сути, что нужно для венчания? Для венчания нужно исповедание православной веры и хранение верности ius брака. Да? Вот. Поэтому помните, как говорится, муж неверующий, апостол Павел, освящается женой верующей. И поэтому качество какого-то снисхождения, ну, это, конечно, сказать, это надо со священником обсуждать, там, к которому вы будете обращаться за венчанием. Вот. В такой случае, хотя я говорил, что перед каждым таинством должно быть обязательно исповедь, но просто есть такие случаи, когда муж, например, на венчание согласится, на исповедь нет. Вот. И в качестве такого снисхождения, поскольку ну, жена и сама кается, так сказать, и готова за мужа покаяться, хотя это не разрешается, вот, так сказать, по вере жены, по ее, так сказать, усердию, да, то есть, в принципе, можно, как мне вот говорил один священник, вот, повенчать, и даже если муж и не захочет исповедоваться вот, перед венчанием. Есть такие тоже случаи, когда даже оба супруга ходят в храм, вот, ну или кто-то один ходит, другой не против, что ну, они уже там прожили 40 лет в браке, там 50, золотую свадьбу отыграли, вот, ну и как-то уже, что мы, молодые, что ли, венчаться эти, они не венчаны были, ну в советский год заключили брак, вот, все-таки в этом случае все равно нужно венчаться. Есть такой даже специальный чин, для, он был отредактирован в последнее время, чин для венчания супругов, много лет проживших в браке. Ну, там он почти ничем не отличается, в основном там отличие касается того, что там нет прошения о деторождении, потому что в таком возрасте уже, в общем, часто и детей уже не может быть. Вот, так что вот специально и этот чин есть, и в необходимых случаях надо этим пользоваться. Вот. Само венчание, помимо того, что это благословение на совместную жизнь, это соединение супругов, их церковное благословение во образ единения Христа и Церкви. Да, и об этом говорится в послании апостола к Ефесину, который читает на венчании, так называемый брачный апостол, вот, как Христос – глава Церкви, так и муж – глава жены, так муж да любит свою жену, как Христос возлюбил Церковь. Вот. И апостол Павел говорит, тайна сия велика, я же говорю о Христе и о Церкви. Вот. Это он говорит именно о браке христианском. Ну, так вот, я думаю, что про венчание достаточно. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы... Венчайтесь. Ну, сейчас подготовка же должна быть к венчанию вестись. То есть должны беседы проходить те, кто собирается венчаться. Поэтому те, кто проводит эти беседы, священники, ну, они все равно там в этом участвуют, катехизаторы, они-то и должны, так сказать, следить, ну, смотреть, кто к ним приходит. Да? Вот. Но надо выяснить их мотивы, потому что сами они этого хотят, или это только желание их родителей, они их слушаются. Хотя это тоже хорошо. Вот. Ну, я не думаю, что это модно. Я, например, очень часто сталкивался с таким отношением, когда, ну, например, этот вопрос всплывал, когда я готовил кого-то к крещению детей, то есть мама, папа, вот, ну, спрашиваешь, а вы венчаны? Они говорят... Нет. При этом они хотят крестить своего ребенка, то есть они оба верующие. Вот. Может быть, они не воцерковленные. И вот что они мне говорили. Они говорили, что, ну, как бы это очень ответственно. Вот что я очень часто слышал. То есть у них такой вот разрыв есть. Ну, что вот роспись ЗАГСе, ну да, это брак, тогда отдали. Но венчание, это значит так, что ну, это все навсегда, и уже разводиться точно нельзя. Вот. Вот я с этим очень часто сталкиваюсь. Поэтому, когда у них, вот, может быть, не хватает какой-то уверенности, они и не решаются венчаться. Поэтому сейчас из тех случаев, когда я сталкивался, ну, вот последнее время, там, последние годы, скажем так, я вижу, что люди очень ответственно к этому подходили. А совсем такие молодые, вот, таких-то и крайне редко, что вот они там расписались там год назад, и я даже вот особо-то и не припомню. В основном это супруги уже, которые, ну, там, 10 лет прожили, ну, чуть меньше, может быть, но уже так вот. В общем, люди мало, ну, не воцерковленные, они к этому дозревают потом. А воцерковленные пары-то, конечно, они венчаются сразу, там, как бы и мысли. Тут вот если сказать по правде, это примерно так. Может быть, кто-то скажет, что это как бы получается разный подход, вот. Ну, по сути, получается, да. У нас вот под современным церковным документом гражданский брак, если люди состоят в нем, муж и жена, он является, признается законным, но безблагодатным, вот, без церковного благословения. Он не является блудом. Но представьте себе, если юноша и девушка воцерковленные, пойдут и распишутся, и начнут жить вместе. Как это будет? И не повенчаются. Я бы сказал, что это почти блуд. Ну, не совсем, но почти. Вот. Как так вообще в голову такое даже не может вот, уложиться? Поэтому тут вот все-таки снисхождение такое вот для него церковленных, а уж церковные люди должны, так сказать, вот такое должно быть восприятие, что он или она становится моим мужем или женой все-таки не в росписи, а именно после венчания. Вот, вот так вот. А вы знаете, я просто хотел сказать, мы на эту тему довольно много говорили, и на прошлой беседе, и еще перед этим говорю, поэтому они все выложены в записи на сайте храма царственных мучеников, поэтому мы очень много об этом говорили, да. В смысле, он предсказал это как бы? Ну, предугадал это. Это считается, что брак был. Вот. Да. Что это хоть и да, хоть он и не без, без благословения был, да, без венчания, но он был. Вот. Да я не знаю, слава ли не Богу, в любом случае развал семьи произошел, и это грех у них обоих. Поэтому так, что вот венчания нет, я понимаю ваши мысли и чувства в связи с этим, но я как-то вот в таких случаях не склонен разделять, что вот раз не было церковного брака, что, мол, как бы это меньше ответственность. Да все равно ответственность. Вот. Потому что, понимаете, все-таки ну, венчание – это благословение, да, но оно дается к браку. Вот. А это то, что люди делают друг с другом, как они друг к другу относятся. Да? И поэтому, если они, ну, как правило, семьи-то почему развалится? Ну, встречаются какие-то вот противоречия, да, ну, эгоистические какие-то стремления там одного, другого, скорее обоих, вот, ну, и не сохранили. А как раньше рассуждали наши предки? Они рассуждали так, стерпится, слюбится, вот как они жили. Стерпится, слюбится. Для современного человека это кажется даже неприемлемым. Вот я как-то проводил однажды беседу тоже перед крещением, там зашла тема, в общем, о семье, и мне как-то вот женщина одна очень категорично заявляет так, что, мол, а я просто перед этим сказал, что раньше не было такого количества разводов, как сейчас, и семьи были стабильные. А она мне так говорит, ну, вы зато не знаете, как они жили, любви не было, или там только просто так вот, и все. А я, так сказать, ну, думаю, нет, сейчас надо сказать, я такую отповедь ей дал, вот, потому что, конечно, люди не жили все в сахаре, да, они не жили, так сказать, вот в каком-то медовом месяце таком, что было много сложностей, но у людей изначально в массе своей был другой настрой на брак, вот. Если сейчас люди говорят, я тебя люблю, они имеют в виду, что мне с тобой хорошо, а когда мне с тобой нехорошо, так сказать, ну, иди отсюда, вот, найду себе другого, вот. А у людей был стыд, да, и понимание того, что, ну, это надо терпеть. Кто-то скажет, может сказать, ну, это же лицемерие. Да никакое это не лицемерие. Вот. Вот один случай такой знаю. Значит, семью, девушка, юноша поженились. Она сама с Украины, ну, там, жених с Москвы. В общем, она уехала к мужу. От родителей, после свадьбы. Ну и там вот первые месяцы, там такое притирка шла друг к другу. В общем, какой-то момент, какой-то кризис такой возник в отношениях. И, в общем, она уехала к родителям. Вот. А отец ее встретил, говорит, я тебя отдал, нечего тебе здесь делать, езжай к мужу. Сейчас они живут, у них сколько? 7 внуков, вот. 40 лет совместной жизни, так сказать, уже отметили недавно. Конечно, все есть, вот, и трудности есть, но все-таки Да, да, да. Но он уже будет как второбрачный. Он будет однозначно как второбрачный. Вот по современным, так сказать, понятиям. Вот. Ну, разводится, к сожалению, разводится. Ну, понимаете, я бы вот как бы так сказать, сама по себе трагедия, даже если разводится, если не венчанные. Мы как бы понимаем, что да, если венчанная у вас разводится, это еще хуже. Ну, может быть, и не намного хуже. Вот. Все равно и там беда. Вот. Вот. Поэтому слишком как бы разделять, ну, хоть они не венчанные, я бы не стал бы так. Вот, мол, ну, полбеды, что они не венчанные. Ну, есть, да, меньше сложностей каких-то, вот, и сейчас вот даже специально, так сказать, даже это так теперь так называется, есть такое понятие развенчание, вот, слышали, да, но на самом деле такого понятия нет, а сейчас это по церковному документу называется так, признание церковного брака, утратившим каноническую силу, вот так вот, и поэтому те, кто... Но были венчаны, потом развелись, создали новую семью, хотят новое церковное благословение получить на это. Они обращаются в епархиальное управление, той епархии, где они проживают, вот, и просят признать вот, тот венчанный брак, утратившим каноническую силу, и, соответственно, разрешить им получить новое церковное благословение на брак. В общем, такие для мирян, естественно. Ну, по сути, там, ну, в любом случае, конечно, 100% признается, когда брак распался по каноническим силам, ну, то есть, вот, когда он там прелюбодеяние, например, был. Вот. А сейчас, сейчас это, говорю, скажу так, если брак распался и не было, так сказать, канонических оснований для этого, вот, а там целый список, как сейчас, ну, например, принуждение одним из супругов другого к совершению аборта, вот, ну, оно является основанием для развода, даже если это церковный брак. Вот. Там целый список, и в этом документе там по поводу церковного брака, там это все приведено, там больше 10 пунктов. Вот. Я, конечно, могу их вам перечислить, ну, если очень хотите, но я думаю... Вот. Да, 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 ну вот... Если, например, жена настаивает, очень хочет сделать аборт, а муж против этого, он имеет с ней право развестись.
Нет, вот. А если наоборот?
Если муж настаивает, жена имеет право с ним развестись. И они, хотя они были в церковном браке.
Ну, если случилось такое, они все равно живут, то что?
В смысле, аборт произошел?
Да.
Она послушала его?
Да.
Ну, глупости она сделала.
Ну,
каяться нужно. Что да. делать? Тут, тут только покаяние. Ребенка не воскресишь. Вот. Несомненно, вот я тоже как раз, вот вы мне об этом сказали, как почти, почти вот, ну, думаю, мало кто вот вообще мог бы сказать, что вот, что в разводе виновата только одна сторона. Все равно это у каждого своя какая-то ответственность есть, ну, у кого-то больше вина, у кого-то меньше, и поэтому распад семьи, несомненно, в этом надо каяться, если у кого-то это было, и как раз вот я вот так вот понимаю, что не у всех это может даже и в голову приходить, что за развод надо каяться. Вот, несомненно, надо каяться. Нужно каяться за второй брак. Вот если человек развелся, потом вступил во второй брак, тоже надо каяться. И уж за третий тем более. Потому что по Евангелию, да, по церковным правилам, вступление во второй брак, даже если, например, человек овдовел, ну, даже не было развода, да, оно все равно воспринимается как греховная немощь. Потому что идеальный брак однократный, как вот у Христа есть только одна церковь, у церкви только есть один Христос, так и в браке. Должен быть только один муж и жена. А все остальное – это несовершенство нашего мира. Тут почему вдовце нежелательно вступать в новый брак? Хотя могут быть всякие обстоятельства, это понятно. Там, ну, например, вдова молодая, у нее там дети, да, и там трое детей, например, осталось, вот. И на ноги нужно поднимать, и помощь нужна. Все понятно. Такое раньше было, и сейчас такое встречается. Вот. Но идеал такой, что верность своему умершему супругу хранить даже ну, соответственно, после его смерти. Почему? Потому что есть такое понимание, что оба супруга, угодившие Богу, в вечной жизни, Царстве Небесном, они там будут рядом, и их семья сохранится. А тут, понимаете, как вот, ну, все попали в рай, как в глаза смотреть, вот. Был один муж или там одна жена, а потом другой появился. В общем, узы брака, они в идеале, они переходят и в жизнь вечную, вот. Да все, что хочешь, можно сказать. Все, что хочешь, можно сказать. Вот. Вот. Один раз на всю жизнь. Это да. А? Но это тоже там вот в поводах для расторжения, для прекращения, признания брака утратившим силу, там написано, что там такая формировка, что хронический алкоголизм или наркомания, запятая, при нежелание супруга проходить лечение является основанием для того, чтобы церковный брак, так сказать, подать, ну, на этот развод. Вот. Поэтому понятно, что все это есть. Вот. Но вот как вам сказать, я в таких случаях, поскольку я этой темой, ну, занимаюсь, и если у вас будет интерес, и отец Дмитрий благословит, нам много чего можно делать после того, как мы эти беседы закончим, я могу беседу о трезвости провести. Это очень интересно, вы даже себе представить не можете, насколько это интересно. Вот. О трезвости, о трезвости. Так вот, я в таких случаях, когда есть вот эта проблема серьезная, и уже нет мочи жить с зависимым супругом, я придерживаюсь такую позицию, что в этом случае лучше раздельное проживание без развода, вот. То есть не совершать развод, просто раздельно жить, а там дальше как видно будет, вот, как пойдет. Вот. Ну, вот, не знаю, какой у вас вопрос был. Вот. От кого нет греха? Ну? Но понимаете, все равно сохраняется некая вероятность того, что семья может воссоединиться. Вот я тоже разговаривал с одним нашим преподавателем. Он говорил, что он сам знает такие случаи, из его слова было, что это не один, ну, может быть, два, а может, даже больше, что супруги развелись, вот, потом у каждого появились свои семьи, и потом возник понимание такое, что они могли бы вернуться друг к другу, но уже нельзя, потому что все, у всех уже другие семьи возникли. Поэтому, может быть, и 5 лет этого, так сказать, этого разделения, разлуки, вот, но никто не может гарантировать, что этого, что не произойдет воссоединение. Вот. Никто не может этого отрицать. Поэтому это еще один повод. Вот, если супруг жив, почему лучше не вступать в новый брак? Вот, вот так вот. Ну и начнем, сколько успеем. Другое тогда таинство. Таинство священства. Очень тоже важное. Вы уже меня забрасывали вопросами о священнических браках. А по-другому таинство священства называется хиротония. А хиротония переводится как рукоположение. Хирос, да, рука. Тонус, это тону, это класть. Вот. Рукоположение. Или таинство священства. Это одно из 7 таинств. И вот прежде чем мы вот будем говорить о самом таинстве священства, вот хотелось бы поговорить вот на какую тему вообще, зачем нужны священники. Чтобы вы сами понимали и при случае могли с кем-то этим делиться своими знаниями, потому что, во-первых, есть православные, которые, ну, напрямую они не отрицают священников, но они могут сказать так: «Я могу Богу покаяться в душе, вот напрямую, вот, а пойти к священнику на исповедь нет, ну, или потому что не хочу, или потому что стыдно, вот, очень много таких случаев есть, а есть просто, ну, сектанты, которые вообще отрицают священство именно в православном понимании, у них там пастор есть, это совсем другое, вот, а здесь вам предлагается таких 4 момента, вот в конспекте это конец, ну, первой страницы, начало второй, у кого есть на руках. Почему священство вообще существует как явление? Вообще наличие жрецов, священников – это общерелигиозное явление. Ну, в большинстве религий это есть. И вот митрополит Вениамин Фетченков, он пишет так. В основе всеобщности пасторства лежит глубокий мотив, кроющийся во всеобщем факте сознания человечеством своей греховностью. А это осознание приводит людей, ну это уже конец, это уже, так сказать, рассуждение из этого, к другому пониманию, чувство собственного недостоинства войти в непосредственное общение с Богом, против которого они согрешили. И поэтому у человека, вот, осознающего свою греховность, появляется нужда, чтобы был посредник или ходатай между ним и между Богом. А кто у нас является подлинным ходатаем между Богом и людьми? Это наш Господь, наш Иисус Христос. А и апостол Павел в послании к Тимофею, он так и пишет. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, и человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Поэтому первосвященником в самом высшем слове, в высшем смысле этого слова является Спаситель. И основание православного священства лежит именно в нем. Вот. И тот, кто отрицает священство, видите, как глубоко необходимость священников, он косвенно отрицает и посредничество Спасителя. Вот как. Поэтому вы запоминайте это, чтобы, ну, во-первых, для себя это уяснить, а во-вторых, как я сказал уже, ну, если будет такая возможность, может быть, до кого-то удастся это донести. Потом есть такой второй момент, что наличие священника чисто с педагогической точки зрения, а Бог является великим педагогом, помогает людям лучше, глубже проникаться чувством смирения. А без смирения нет спасения. Ведь именно смирение, оно является противоположным гордыне, а гордыня – высшая страсть, то, что отделяет человека от Бога. И вот митрополит Вениамин Фетченков пишет, что по услышанию пастырю, подобному же человеку, конечно, смиряет горделивую душу. Вот. А поэтому действительно людям гораздо легче каяться непосредственно Богу, чем Богу при посвидетельстве священника. И каждый, кто так вот, может быть, на свой опыт посмотрит и согласится, что действительно это так. Для многих легче вот быть в послушании непосредственно у Бога, но а как вообще это делать? Вот это мог так непосредственно в послушании Бога быть Адам, но он не выдержал и пал. А почему он мог непосредственно? Потому что мы с вами говорили, у него было непосредственное богообщение. Он Богом разговаривал напрямую. Он говорил, вот как мы с вами сейчас. Вот. А сейчас у человека настолько помутнение произошло, что он не слышит Бога, он его не чувствует. И поэтому, чтобы это произошло, его нужно сначала возродить. Вот. И когда он приходит там, на уровень преподобного Серафима Саровского, преподобного Сергия Радонежского, да, возможно, ему уже не нужен там, духовник, там, пастырь. Но хотя они-то этого не скажут как раз. По своему смирению. И вот есть такая известная история из Патерика. Один священник римский, ну это в древние времена было, он был великий молитвенник, и когда он служил литургию, он видел ангела, который сослужил ему литургию. Но однажды к нему на службу пришел один странник, ну, аскет, монах. Вот. И он с ним молился на литургии, и он заметил, что некоторые молитвы он читал с ошибками, из которых вытекало, что он неправильно исповедует веру, и у него есть еретические взгляды у священника этого. И он ему об этом сказал. На что этот священник очень удивился, и сказал, ну как же так, я вот вижу ангела, а он мне ничего не говорил, вот, хотя молился со мной. Вот. И потом ему вот этот ангел, он ему сказал, говорит, Богу угодно, чтобы люди учились от людей. но учения получали. Вот. И это вот как раз о смирении. Вот от смириться перед себе подобным. Да? Ну, священник все равно человек. Вот. Тоже грехи есть. Вот. И это то, что нужно. А без этого, ну, гораздо меньше возможностей вы получаете это смирение, которое нужно. То есть это такая педагогическая цель. Третье – это необходимое священство объясняется простой идеей профессионализации. Да, то есть каждый должен заниматься своим телом, а священники призваны быть специалистами в области догматического, нравственного, аскетического учения. Ну, тут этот третий пункт, он, собственно говоря, совпадает с тем, что протестанты думают. У них же нет священства именно как определенного такого звания. Да? Для них это просто пастор, это руководитель общины, который, ну, имеет богословское образование, который такой речистый, оратор, вот, и он имеет какие-то административные способности, чтобы руководить этой общиной, и все. Вот. Но самое главное, ну и вот по этому третьему пункту можно сказать, что, хотя, в общем, это понятно, что мирянину трудно во всем разбираться. Вот. Все-таки, когда там священник учился, допустим, 5 лет в семинарии, там 3 года в академии, ну, кто-то больше, кто-то меньше, это, ну, там столько предметов было, вот. Это как самому это можно там мирянину все это освоить, когда он там инженер или бухгалтер, вот, у него своя сфера. Но самая главная причина существования священства – это прямая воля Божия на это, чтобы священное иерархическое служение осуществлялось не всеми, а только определенными людьми, получающим для этого особые дары Святого Духа. Святой Дух один, но дары и благодать одна, но дары, благодать и дары Святого Духа, они разные. И вот Евангелие от Иоанна говорится: «Иисус же сказал им, вторичный, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас, сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». И в послании к Ефесянам говорится, апостол Павел: «Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Так что существование священства, оно имеет источником непосредственную волю Божию, и все это закреплено в Священном Писании. Я вам, ну, еще в начале бесед говорил о том, что есть такое понятие апостольское преемство. Помните, да? Вот. Ну, поскольку мы про священство говорим, ну, кратко повторюсь, что апостольское преемство – это непрерывная цепь рукоположений, восходящая к самим апостолам посредством таинства священства. И вот А Тертуллиан, древний церковный писатель, он говорит об апостольском преемстве как об одном из признаков истинной церкви. «Пусть покажут еретики основание своих церквей, раскроют череду своих епископов, идущую от начала через преемство, и так, чтобы первый имел наставником и предшественником своим кого-либо из апостолов, либо мужей апостольских, но такого, который пребывал с апостолами постоянно. Ибо апостольские церкви таким именно образом доказывают свое положение». И вот во всех этих сектантов, которых сейчас очень много, пятидесятников, адвентистов, баптистов, свидетелей Иеговы, у них вообще этого апостольского преемства и в помине нет. Ну а пастор, как я уже сказал, это просто такой лидер общины, духовный и административный, но у них нет учения о том, что пастор имеет какие-то особые дары Святого Духа, связанные со священством. Тут есть такой маленький такой пункт, он, может быть, для вас не особо не актуален, но чтобы вы были в курсе, скажу. Вот есть старообрядцы, поповцы, знаете. Вот, у них есть, ну как бы, да, митрополит Корнилий, вот центром их является Рогожское кладбище в Москве. Старообрядцы разные есть, но вот есть именно старообрядцы Белокреницкого согласия. И вот когда произошел раскол, то иерархия в большинстве своем, она осталась в церкви, она не ушла в раскол. Ну, какие-то священники ушли, ушел один епископ, но они поумирали, вот, и священников у них не осталось. Протопоп Аввакум там погиб. И у них с самого начала была мечта о том, чтобы у них была своя иерархия, свое священство. Они постоянно прикладывали усилия, чтобы у них было священство свое. И вплоть до XIX века у них этого не было, как постоянного института. Ну, что ему удавалось делать? Иногда там удавалось переманивать священников, так назывались там беглые попы, священники к себе, ну, православных. Там, ну, как они часто были зажиточными, ну, в общем, такие истории были как-то им какими-то видами. Может быть, кто-то по убеждению это делал, вот, там и то, и другое могло быть. Ну, в общем, все, конечно, это преследовалось. Эти священники запрещались служение, кто так делал. Ну вот в XIX веке им удалось убедить одного митрополита. Он был в Константинопольской патриархии, причем он не был правящим епископом, он был уже не удел, как бы сказать, на покое, вот, чтобы он рукоположил для них священников. Он рукоположил епископов, священников, хотя по канонам епископ не может рукополагать епископа. Должно быть три епископа, только три епископа могут втроем, они возлагают руки, да, рукоположить кого-то еще в епископа. Один епископ, у него не хватает благодати, скажем так, он только священники может рукополагать. Вот. И эта иерархия, так она получила название Белокреницкая, по имени села Белая Креница. Тогда это была территория Австро-Венгрии. Сейчас, по-моему, Белая Креница – это, по-моему, территория Румынии. Вот. Если я не ошибаюсь, или Венгрии. Вот. Но это не так уж и важно. В общем, это заграничное место. И они постепенно так вот распространились. Вот у них сейчас есть. Но православная церковь не признает эту иерархию как законную. Она, в общем... по сути, это и не иерархия, и не священники. Вот. Поэтому приходящих, сейчас я договорю, из старообрядцев в православии, их принимают через миропомазание, потому что крещение признается, поскольку крещение может в экстремальных ситуациях совершать и мирянин, а все остальные их таинства не признаются. И венчание, и рукоположение, и так далее. Что вы хотели спросить? Одно и то же. Это одно и то же. Они венчаются, но просто мы не признаем их таинство, поскольку это как бы уже иерархия, уже священство. Венчать-то не может мирянин. Да. Но это связано, понимаете, это
как бы главные церкви, или они не считаются главными?
Но это папская болезнь, которая перешла к ним. Есть такая позиция, вот чтобы вы понимали, что есть поместные церкви, они против этого не протестуют, ну, Константинопольский патриархат. Ну, поместные церкви грузинская, русская, румынская, сербская и так далее. Вот. А есть свободные территории, которые канонически не входят в их юрисдикцию. Есть диаспоры православные. Диаспора, знаете, что такое понятие есть, да? Там диаспора греческая, грузинская, там, румынская, которые живут, работают в Западной Европе, в Америке, в Австралии. И у них такой вот диаспоры, какого бы национального происхождения ни были, они должны быть, вот все эти территории, которые не входят в каноническую юрисдикцию поместной церкви, они все априори должны подчиняться Константинополю. Поэтому они так рьяно это отстаивают. Вот. А Эстония, там Латвия, ну, когда-то была Российская империя, вот, ну, она же, так сказать, не входила в Киевскую митрополию, когда они были там. Хотя это еще спорный вопрос, потому что, например, вот если говорить про Прибалтику, к сожалению, многие, ну, прибалтийские племена, они же были сначала крещены православие, вот, они были. А потом, когда было Великое княжество Литовское и Русское, помните, такое было государство, там Витовт был, вот эти князья, вот они какой-то, да, они среди них очень, там было огромное количество, даже наибольшее, большинство населения было православное. А потом ориентация была взята на Запад, на Польшу, и, в общем, те, кто были православными, они потеряли его. Вот. И были даже преследования, были мученики, вот есть мученики пресвитер Исидор, да, и с ним его прихожане, там где-то 70 человек с лишним, по-моему, их вывели католики вот, за отказ перейти в католичество зимой, вот, и просто утопили в реке. Вот. Вот из вас был в Псково-Печорском монастыре, наверное, кто-то? Вот. Там первооснователи, так сказать, кто в основании лежит монастыря, это кто? Преподобный Марк, Васса и Онна. Вот. Преподобный Васса и Онна, кто были? Это были муж и жена. Преподобный Онна был пресвитером, он служил в Лифляндии, вот, в Литве, в общем. И он уехал оттуда. Ну, там обстоятельства так сложились, а иначе он тоже бы погиб бы. Тоже, потому что тот Исидор, они друг друга знали, они там рядом находились. Вот Исидор погиб, отец Исидор, сейчас мученик. А преподобный он, так сказать, ближе, так сказать, к нашим краям переехал, вот, к Псковскую землю. Ну и таким образом, ну, жизнь его сохранилась. Вот. И он потом переживал, что он не принял мученический венец. Да. Куда, в смысле, как... Нет, ну это священное действие, это при... Во-первых, получение благословения священника – это форма приветствия. Вот, это тоже это момент присутствия. Во-вторых, да, именем Божьим священник преподает благословение. Это хорошо. Вот. Да. Нет, мы не признаем старообрядцев. Мы не признаем их как истинную церковь. Мы приглашаем их вернуться в церковь через покаяние. Да, с ними ведутся диалоги, какие-то обсуждения, но мы их не воспринимаем как равноправную церковную структуру. Это однозначно. Ну, я говорю, что мы их не признаем как настоящих епископов. Хотя с ними здороваются и так далее, но это все дипломатия. Вот. Это церковная дипломатия, потому что, если им скажешь, так сказать, вот, они знают, что мы не признаем их иерархию. Вот. И поэтому, если кто-то переходит к нам, вот, то его... будет рукополагать заново. Нет, раскольники. А вот разницу, чтобы вы понимали, между еретиками и раскольниками. Еретики, которые изменяют учение веры, вот, догматы веры. Вот. А раскольники – это которые нарушают церковную дисциплину и церковное единство. Вот. Откалываются. Как вот в семье развод произошел, так вот есть группа, которая вот не признает вот там... Ну, там, там перестают поминать патриарха. Вот сейчас это же, к сожалению, люди, ну, ревность не по разуму. Вот после... Да, много всяких смущающих обстоятельств происходит, но это не тот повод, чтобы прекращать поминать патриарха. Вот у меня есть один знакомый, ну, один священник знакомый, он служит в Сергиево-Посадском районе. И вот когда вот после этой... Гаванская встреча злополучной, да, где патриарх встречался с папой. Очень много было смущений, ну и по непонятных смущений, потому что, ну, не надо было это так делать. Вот. Появились непоминающие, есть священники среди них, за ними пошли некоторые люди. И вот этот священник... Он к Сергию Посаду говорит, что встречает некоторых таких людей, вот, которые раньше были такими ревностными, усердными прихожанами. Вот, они ему теперь говорят, мы, говорит, теперь в вашу лавру не ходим. Видите, как вот как это далеко заходит. Они вообще, так сказать, это изоляция такая, все, так сказать, мы для них теперь вот в их глазах, те, кто остались в церкви и не ушли в раскол, вот, мы как, так сказать, теперь какие-то отступники. Вот,
вот.
Я не говорю ересь, они раскольники. Они веру православную, в общем, содержат так же, как и мы. Просто вы не просто... Знаете, я понял ваш вопрос, что говорит святитель Василий Великий. Это святитель Василий Великий и другие святые отцы вместе с ним. А он сейчас... Ну, да. Ну, до раскола-то были православные святые. Да. У вас какое-то недоразумение. Смотрите, вот вы просто не понимаете, есть одна церковь, она называется православная. Потом от нее отделяются группы верующих, и они перестают быть православными, они становятся раскольниками. Преподобный Сергий, преподобный Серафим Саровский, святитель Макарий, митрополит Московский, святитель Филипп Ковачев, митрополит Московский, священномученик Ермоген, там преподобный Иринарх Ростовский и так далее. Вот. Они были в православной церкви. А раскольники, они перестали в ней быть. Вот понятно теперь или непонятно? Вот послушайте, я хотел... Мне кажется, вы чего-то не понимаете. Вот. Вот, была одна семья. Была одна семья, называлась семья православная, там, Ивановых. Вот. Папа, мама, дети. Потом папа изменил маме и ушел из семьи. Кем он стал? Он стал отщепенцем. Он бросил свою семью. А семья осталась в лице мамы и детей. Не он семья, а он ушел из семьи, понимаете? Он не унес семью из семьи, когда он изменил жене, ушел, понимаете? Семья осталась, а он ей изменил. Поэтому это сам по себе раскол, это величайшая трагедия в истории нашей Родины и нашей Церкви. И следы, так сказать, отголоски этого, они привели и к революции в том числе, потому что огромная часть общества – это миллионы людей, очень ревностные, они ушли в раскол, миллионы были в расколе, вот, это не просто там 10 тысяч ушло, вот, но сам раскол вскрыл искажение духовной жизни, которые в массе своей были, вот, это какое-то... махровое обрядоверие. Люди, это называется, знаете такое выражение, ревность не по разуму. Слышали такое выражение? Вот. Да, патриарх Никон, сейчас это можно твердо сказать, он проявил себя неосторожно. Он, так сказать, вот эти реформы стал ригористично вводить, вот, и жестко, и преследовать тех, кто там этого не соглашался. Он был в этом смысле неправ. Но он был на тот момент патриархом, его поддержали восточные патриархи, его поддержал епископат, вот вся иерархия, вот, за исключением единиц. И надо было слушаться, потому что, ну, что он там, по сути, ну, двумя перстами, тремя перстами, ходить по солнцу или против солнца, аллилуйя два раза петь там или три раза петь, ну, это не так уж и важно. Конечно, людям это было больно делать, потому что они к этому привыкли. Вот. Но когда люди сказали, что умру за един ас – это буква в алфавите, вот, это безумие. Надо умирать за Христа, а не за един ас. И поэтому эта ситуация вот этих церковных реформ вскрыла огромное духовное неблагополучие, царившее в русском обществе. Именно ревность не по разуму. А вот теперь святитель Василий Великий, про которого хотел сказать, что в одном из своих канонических правил он пишет, что есть только два греха, которые не смывает даже кровь мученическая. Это ересь и раскол. Вы представляете? Конечно, сложно. Но просто если вы поймете, что без церкви Вот понимаете, эти люди, они, допустим, в чем-то не согласны с патриархом, да? Но они ушли в никуда, понимаете? Они просто ушли из церкви, они без нее остались. И это самая страшная их ошибка, я говорю про современных. Ну и те тоже, вот. Я, ну, как сказать, я служил 7 лет в регионе, это Орехово-Зуевский район, где довольно много старообрядцев, вот. Их, ну, если вам интересно, у меня есть статья, ну, это интервью священника нашего, отца Романа. Он такой длинный путь духовный пройдет. Он родился в Прибалтике, в семье старообрядцев, причем без поповцев, в Литве, по-моему. Вот. Он там стал уставщиком в их церковной общине, там, в Риге, по-моему, это было. И потом он стал задумываться обо всем этом и стал искать. После этого он уходит из беспоповцев и переходит к Биокреницкому согласию. Поповцам становится. Есть старообрядцы, у которых нет священства, они не приняли Биокреницкую общину. Между ними тоже разделение, есть разные какие-то группировки. Вот. Есть такие, такие, сякие, они с друг другом спорят и не соглашаются, есть какие-то, в общем, там у них свои тоже какие-то, в общем, споры идут между собой уже. Вот. И он какое-то время был в Белокореницком согласии. Потом он поступает в духовную академию, ему разрешают поступать, он еще старообрядцем оставался. Он учится, думает, молится, размышляет, и потом принимает решение присоединиться к православной церкви. Вот. Потом он становится священником. Вот. Я сейчас, к сожалению, как-то потерял с ним связь. Вот. И вот он знает очень хорошо ситуацию в старообрядчестве. И вот он говорил так, что одна вот эта из величайших проблем – это вот это начёчничество там. И вот это вот духовная вот безблагодатность старообрядчества. Вот старые иконы, старые пения, оно как будто вот жизнь остановилась. Мне как-то вот с ним, мы ехали и заехали к одному ему знакомому, ну, отца Романа, он уже тогда священником был, вот. Заехали в один старообрядческий храм. И он там встречался со знакомым священником старообрядческим. И мы зашли в храм. Я вот... Ну, конечно, можно сказать, что это все субъективно, и другой бы сказал, а мне хорошо там. Ну, я просто делюсь своими впечатлениями. Я зашел в храм, вот. Я как бы постарался, вот, ну, не стану интересно, как-то попробовать почувствовать атмосферу. Вот что там, вот, как я себя чувствую в этом храме. Вот. Я не увидел там жизни, я не почувствую. Там старинное все, вот как в музее, но в жизни там нету. Нет там Духа Святого. Вот.
Но они же верят искренне, и Господь
говорит, а свидетели Иеговы еще искренне, может быть, верят. Вот. У них такой миссионерский дух, которого у нас у всех, может быть, нету. Вот. Они ходят по квартирам, смотрите, какой труд. Вы пойдете по квартирам проповедовать? Не пойдем. Они идут, как-то их там научили на это. Поэтому ваши рассуждения, они адогматические. Адогматические, значит, не догматические. Они на основе просто чувств. Так вот, и я добавлю, что, чтобы у вас уже все сомнения уйдут, что один из ведущих их духовных, так сказать, черт, их такого духовного облика, это действительно гордыня. А в чем он-то проявляется? А в том, что зарубежная церковь, с которой мы сейчас примирились, да, воссоединились, вот, какое-то время назад, ну это несколько лет был назад, издала послание такого покаянного характера, в котором фактически просили прощения у них за те гонения, вот, эти неправды, которые действительно старообрядцев жигнали, вот, гнал государство, вот, и так далее, были преследования определенные, они вынуждены были уходить куда-то, там на Алтае поселились, уходить там в тайгу куда-то, вот. А они на это не отреагировали. Понимаете? Вот когда у вас просят прощения, что вообще надо делать-то? Примиряться, прекращать раздоры, мириться и быть вместе. Они не приняли этого. Вот. И вот это отец Роман мне об этом рассказывал. Вот. Вот так что они, понимаете, они вот это засохшая смоковница. Вот. Да, да. Корни хорошие, но вот ревность не по разуму. Вот. Упрямство, величайшее упрямство. Умру и заеди нас. Вот это все и говорит. Да, в 80-х богослужебных книг возникли очень большие проблемы. Надо было этим заниматься. Вот. Да, поэтому, в общем, вне церкви нет спасения. Вот это надо для себя очень хорошо уяснить. Ну а мы что делаем? Мы изучаем православное вероучение. А... Где крестили?
В море.
А. Но вас миропомазывали?
Ну, мне 4 года было.
Нет, я имею в виду потом, когда вы в православной церкви стали ходить.
Потом я вот уже 20 лет в храм хожу. Я пришла в церковь, и все, это мой дом. Так, да? А потом я батюшка, а вот как-то, ну, когда что-то у тебя не так...
Задумываешься.
Да, и думаешь, ну, наверное, вот здесь что-то было, я же знаю...
И что дальше было? Еще он вам сказал?
Он мне сказал, знаешь, Владимир, я уже столько раз тебе не помазание делал, так что ты уже давно, вот и все.
Ну, вообще у нас нет такого учения о взаимозаменяемости таинств. Поэтому было, но вообще вам нужно миропомазываться. Вы не путайте еле освящение с миропомазанием. Миропомазание – это таинство, которое совершается при крещении. Вот, да. Еле освящение. Да, обращайтесь к отцу Дмитрию, он вас миру помажет. Обращайтесь к отцу Дмитрию, он вас миру помажет. Потому что мы не признаем старообрядческое миропомазание. Вот. Ну, в общем, такое. А? Крещение признаем.
Один вопрос тогда.
Да.
Чем отличается тогда раскол от секты?
А секта, по сути, это просто современное название. Вот. Да, всех еретиков, всех сектантов можно спокойно называть еретиками, потому что у них у всех искажение учения веры. Вот. У любых сектантов они же и еретики.
А у нас сколько получается искажений?
Только у них нет. Да. Они тогда будут уже еретиками. Вот. Да, у них просто нарушение церковного послушания, единства, вот. По каким-то вопросам церковной жизни, но не вероучения. Понимаете, есть вероучение, а есть церковная дисциплина. Вот они нарушают церковную дисциплину. Вот. Вот так вот, да. Самочиние, да, вот есть такой самосвят, вот, сам себя посвятил. Вот. Для того, чтобы ему причаститься, ему нужно перейти в православие. Есть специальный чин присоединения, и центром его является миропомазание. Вот я, когда служил там, в Ореховской районе, я этим часто занимался, просто эта тема мне очень знакома. Вот. Вот. Мне какое-то время мне нельзя это было делать, я присылал людей оттуда сюда, и миропомазал их отец Алексей Ишков, вот, и отец Дмитрий. Вот. Так что они это знают. Вот. Ну и последнее, наверное, что вот обсудим. Вот спрошу, вот смотрите, вот есть такие степени священства в православной церкви. Это епископы, священники и диаконы. Вот. А патриарх, он как, он составляет четвертую степень или нет? А? Он епископ, да, поэтому он один из епископов. Вот, чтобы вы это понимали хорошо, он первый из епископов. Хотя сейчас вот как-то возникает какое-то, ну, не на догматическом уровне, а на уровне практики восприятие патриархов как особой степени священства. Вот. Это не православный взгляд. Вот. Ну, конечно, для вас я, простите, я вас огорошил.
Ну,
но они, понимаете, они умерли в мире с церковью, с нашей православной, да? Они жили в том, так сказать, в том добросовестном понимании того, что они знали, того, что им говорили священники, поэтому вы про это не сомневайтесь. Но вы, поскольку это можете сделать, вы это сделаете. Вот. А про них себя не мучите мыслями. Ну, но они были в православными, они в православную церковь ходили, да, да. Они старообрядцы были. Нет, а вот тогда нет. В церковных записках можно писать тех, кто являлись, были членами церкви, да. Вот, старообрядцев, в общем, людей, не принадлежащих церкви, раскольников или кого-либо еще в записках не пишут. Вот. Их можно поминать на домашней молитве. Вот. Да. Как у вас эта тема так заинтересовала, я даже не думаю. Я думаю, сейчас пройду мимолетно старообрядца, а мы прям на этом даже... Да. Да. У его дочери чьей? А этого... Ну, в общем, я на него ответил. Вот. Да. Смотрите, вот хороший вопрос, я думаю, мы, наверное, тогда на этом закончим. Вот. А чем отличается епископ от диакона и, соответственно, от священника? Настоящими преемниками апостолов являются епископы. У них, ну да, полнота даров Святого Духа для осуществления церковного служения. Но поскольку им одним это трудно сделать, то им нужны помощники. Вот. Поэтому в истории церкви появляются диаконы и священники. И постепенно, исторически, полномочия тех и других, они четко определяются. Священники – это представители епископов на приходов. Это, как еще говорят, делегаты епископов. То есть вот священник ничего не может делать без благословения епископа. Вот. Если он выйдет, то есть, как написано в апостольском правиле одном, что ничего без воли епископа да не бывает в церкви. Вот. Поэтому есть такое выражение, епископ – это князь церкви. То есть, вот есть князья светские, которые там гражданскими правителями являются, а церковными правителями являются епископы. Вот. Епископы, священники – это их делегаты, которые по их благословению, по их уполномочию, они совершают служение, совершают таинство, за исключением таинства рукоположения. Да, рукоположение могут только епископ совершать. И мироварение, да, освящение мира тоже могут совершать епископ, причем не все, а только, ну, в данном случае, патриарх, например. Вот. Но это как, скажем так, как написано в уставе церкви, потому что, ну, в общем, не всякий епископ может освящать мира. Вот. А мира – это очень важный, так сказать, момент такой. А что касается диаконов, то диаконы – это уже помощники самого священника. Вот, да. Они, ну вы помните, семь диаконов в книге Деяний упоминаются, да? Как вот, почему они появились? Что не должно нам заботиться о столах, вот, и пренебрегать слову. Пусть это будет выделено на это другие люди. Вот, поэтому диакон помогает священнику при богослужении, вот, в приходской жизни, вот, но сам не совершает таинство. Потребить. Вы прям такие вопросы тонкие задаете, как знаток. Вот. А вы переживаете за них? Не знаю, у вас такие темы, вот. Не, потреблять святые дары могут только священники или диаконы, ну или епископы. Миряне не могут делать. Пусть священники беспокоятся о диаконах, чтобы они, вот, чтобы не было хуже. Они спиваются не поэтому. И вообще, так сказать... Но там же нет вина, там есть кровь Христова. Да. Ну, вкус... Сейчас будем тестировать вас на православие. Вкус есть, вид есть, а они присуществились, а сущностно они уже тело и кровь Христова. И в это надо свято верить. Вот. Спивается. Я просто как бы, простите, я немножко специалист по этой теме, я могу объяснить почему, но не поэтому. Ну, это никак со святыми дарами не связано, никак. Вот. Это связано с другим. Вот. Да, да. Поэтому я предлагаю, так сказать, вот помните, вот просто, ну, я думаю, скажу при всех, поскольку эти реплики были во всеуслышание сказаны. Помните грех хамов, в чем заключался? Да, в чем вот хам, да, что он? Он, Сим и Афет что сделали, когда видели отца пьяного? Они прикрыли, и они стали пятиться так, чтобы его не видеть. Вот. Они прикрыли немощь отца. Вот. И поэтому народ наш, Божий, православный, да, мы не святые, вот, и у нас есть грехи, но глубоко верующий народ Божий, он должен делать все, стоять горой за своих батюшек, за своих священников. Вот. И на что-то, может быть, закрывать глаза, потому что и молиться за пастыри, чтобы, если есть какая-то немощь, чтобы Господь покрыл и помог, вот, чем выставлять это... Да, вот так вот, имеющий уши, да услышит. Помолимся, да? Вот.